В эфире РТВ Подмосковье.
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. В эфире Раменское радио. Сегодня среда, а значит, мы работаем в прямом эфире. Телефон студии Раменского радио 3-93-27. Вы можете звонить и высказываться, задавать свои вопросы нашему гостю. А сегодня гость у нас не кто-нибудь, а глава Раменского района Владимир Федорович Демин. Это значит, что вопросов будет много. У нас уже накануне пришло более десятка вопросов, поэтому если все не удастся нам задать в прямом эфире, не обессудьте, мы обязательно ответы, как всегда, опубликуем в газете «Родник», а все вопросы Владимиру Федоровичу попадут. Добрый вечер, Владимир Федорович.
Добрый вечер, Юрий Александрович. Добрый вечер, уважаемые радиослушатели.
Давайте начнем наш разговор в прямом эфире. И несмотря на то, что лето в разгаре, на дворе тепло, как-то вот отпускное затишье в делах по жизнеобеспечению района, в работе вашей команды, как сейчас говорят, незаметно. Вот, например, давайте образование возьмем. Вот в школах прошли выпускные вечера, ребята сдали ЕГЭ. Как вы оцениваете раменский выпуск 2014 года?
Ну, во-первых, хочу сказать, что действительно летняя пора, пора отпусков, но для работников администрации это, в общем-то, активный отрезок года, когда мы должны постоянно помнить, что лето у нас очень короткое, быстро пролетает, скоро осень, за окнами будет август, а там уже отопительный сезон, и, конечно, от нас требуется сейчас очень активно решать множество задач, которые стоят перед нами. Если говорить про то, как закончился учебный год, то я, в принципе, и руководство комитета по образованию довольны итогами. У нас достаточно много учеников учатся, в некоторых районах столько населения, почти 23 тысячи, выпускников 1066. Все экзамены, связанные с проведением ЕГЭ, были организованы в 7 пунктах, то есть ЕГЭ сдается не в каждой школе, где учатся наши дети, а специально организованные пункты, их у нас 7. Это достаточно сложная техническая организация проведения ЕГЭ.
И она меняется каждый год,
меняется, усложняется, и причем жестче все жестче и жестче становится, видеокамеры, досмотр ребят, когда им многое запрещено иметь, проносить, никаких гаджетов, никаких технических средств, только сам выпускник, авторучка, вот и все тут. Даже, ну, это в какой-то мере похоже на тот момент, когда проходишь в аэропорту досмотр. Я думаю, что здесь немножко вот в строгости как-то мы перебарщиваем, потому что я лично считаю, что здесь уже в пред вот проведения ЕГЭ очень много волнений. Но не я устанавливаю законы, а поэтому продолжу отвечать на ваш вопрос. В принципе, результаты хорошие, как я уже сказал. Но вот смотрите, 10 выпускников получили 100 баллов. Это неплохой результат. 68 выпускников из 20 образовательных учреждений, то есть школ, получили медали за особые успехи в учении. Раньше у нас были золотые, серебряные медали, как мы знаем, они испокон веков. Но вот совсем недавно было принято решение медали отменить. Я, например, был с этим категорически не согласен. Мне так и хотелось сказать, что у нас больше забот нет, как вот такие проблемы выдвигать и находить им решение, отменить медали. Это примерно как вот на чемпионате мира проводить какие-то соревнования и не вручать медали. Слава богу, что разум возобладал, эти медали вернутся, но поскольку они еще не изготовлены, мы вручаем областные медали за особые успехи в учении. Считаю, что наша молодежь, наши выпускники хорошо подготовленные, достаточно образованные. Многие из них собираются поступать в институты. Поэтому мне хочется сказать, что каждое поколение молодых людей лучше предыдущего. На этом, собственно, и стоит наша жизнь. В противном случае она давно закончилась. Хорошо. Поэтому пожелаю всем выпускникам
удачного поступления,
найти достойное место в жизни. Всем остальным ученикам хорошо учиться. Все же знание – это хороший залог жизненного успеха.
Да, конечно. К этому нельзя не присоединиться, по желанию. Но вот еще у выпускников хлопоты с поступлением в вузы, а вот во всех школах идет наверняка уже подготовка к новому учебному году, ремонты практически везде проводятся. Что бы вы отметили, как говорится, по-крупному? Потому что, как вы сказали, у нас учеников-то ого-го, сколько из школ.
По-крупному, потому что у нас более 130 учебных заведений, это детские дошкольные учреждения, детсады, проще говоря, школы, учреждения дополнительного образования, специальные в виде интернатов, детский дом, то есть очень много у нас объектов образования. Про все необходимости нет говорить, скажу в целом, что в этом году мы выделили очень большую сумму денег, более 100 миллионов рублей, вот, а изо всех источников финансирования у нас будет под 200, то есть эта сумма очень большая, она позволяет охватить ремонтом все учреждения, все до одного. Безусловно, исходя из состояния материальной базы, этот ремонт коснется всех, но всех в разной степени. У кого-то это серьезный капитальный, у кого-то косметический, у кого-то, будем говорить, посередине. Но все наши объекты учреждений находятся в нашем внимании. Сейчас проведены практически все юридические процедуры, конкурсы, аукционы, и на всех объектах ведутся строительно-монтажные ремонтные работы. Что хотелось бы отметить? Мы строим сейчас одномоментно 4 школы. В Островцах, на Северном шоссе, начальную школу у 5-й и 9-ю школу на приборостроителей. У нас в городе достаточно напряженная ситуация по школам. Высокий процент ребят, которые учатся во вторую смену. Это не есть хорошо. С чем это связано? А с тем, что за последние годы изменились нормы санитарные. И там, где, допустим, школа была рассчитана на 650 ребят, по нормам сегодня это только 400 с небольшим мест, потому что специальные кабинеты появились, и количество учебных мест стало меньше. Вот строим сейчас 4 школы, строим 4 детских садика. В этом году мы уже один садик на Северном шоссе ввели в эксплуатацию. Думаю, что в этом году мы введем 3 детских садика. Один на Донецком шоссе, один у роддома, один на Десантной. И это позволит нам вместе со сданным садиком иметь 800 мест в детских садах прибавки. Это здорово разрядит очередь у нас в городе. И острота как-то, конечно, уменьшится. У нас есть планы на ближайшие 2 года строительства новых школ. Я про это уже говорил. Новых детских садиков. Считаю, что это направление очень важное, нужное. Помимо домов, помимо строительства квартир, мы должны строить социальные объекты. У нас это получается. Мы будем следовать и дальше этой политике.
Хорошо. Но вот очень часто родители, у которых дети должны пойти в детский сад, обсуждают вот вопрос вот сначала постановки на очередь в детский сад, а вот уже летом, перед 1 сентября, когда дети пойдут в детские сады, активно обсуждается вопрос о том, кому же место досталось. И вот я знаю, что буквально на прошлой неделе было завершено такое распределение. Нет ли у вас данных, вот как все прошло, и в смысле, все ли заявки удовлетворены, особенно тех, кто вот, дети, у кого старше 3 лет?
Да, такая очередь существует. Очередь прозрачная, каждый может ее увидеть, отслеживать, как она продвигается, насколько она объективно движется вперед. Эта информация открытая, можно посмотреть в интернете, можно посмотреть списки в комитете по образованию. Сейчас еще не закончен процесс формирования. Думаю, что на это идет еще месяц. Многие ребята устроятся в детские сады, но пока у нас дефицит сохранится. Мы думаем, что к 1 января 2016 года мы его должны снять, если в нашей жизни ничего не изменится. Думаю, так оно и будет. По крайней мере, мы на это настроены, и думаю, что у нас это получится.
Ну, судя по темпам, должно получиться. А вот я смотрю на монитор, Владимир Федорович, вам вопрос пришел по электронной почте на наш адрес, и спрашивает вас Анастасия Свирина, также вот как раз в тему, она, видимо, слушает сейчас наш разговор, почему так долго двигается очередь по выдаче земель многодетным семьям? Какая сейчас ситуация, расскажите.
Ну, есть закон, который предусматривает выделение многодетным семьям, где трое и более детей, бесплатно земельные участки. У нас в районе таких семей 1238, но с заявлением о постановке на учет обратилось 814 семей. После того, как было проверено, что какие семьи соответствуют требованиям закона, чтобы их поставили на учет, у нас их оказалось 525 семей. Почти все просят землю под ИЖС. Хотя есть несколько семей, которые хотели бы получить землю под дачное строительство, и несколько, немного, правда, семей, участки под ведение садоводства. На сегодняшний день мы представили 230 земельных участков, и в этом году, в конце года, думаю, что где-то около 100 участков мы выделим. Хотя очередь это будет всегда иметь место, потому что, к счастью, многодетных семей все больше становится. Ну, наверное, условия жизни как-то меняются, отношение к созданию семьи с тремя и более детьми имеет положительную тенденцию. В чем сложности и в чем трудности? Мы не можем просто взять участочек земли и выдать его семье. Сейчас для того, чтобы пройти законную юридическую процедуру, я не буду ее пересказывать, здесь в прямом эфире такой необходимости нет, но это все намного сложнее, чем было когда-то. И для того, чтобы сформировать земельный участок, который можно было бы выделить семье, уходят месяцы. Месяцы, и сократить эту процедуру пока не получается. Дальше. Почему еще задержка идет? Семьи, которые имеют право на получение этого земельного участка, часто не соглашаются по различного рода причинам, не устраивают, далеко, подъезда нет или что-то такое. Некоторые в силу тоже различных причин на приглашение посмотреть участок не приходят. Ну, занятость, в отпуске и так далее, и так далее. И пока впереди человек, стоящий в очереди, не решит свою проблему, мы не можем этот участок предложить следующему.
Это похоже на эффект автомобильной пробки на дороге. Пока первый не разрулил свой вопрос, следующие-то не могут подключиться.
Да, и вот, к сожалению, вот этот вопрос решается пока медленно, но мы прилагаем все необходимые усилия, чтобы очередь двигалась, и наши люди получили бы положенные им по закону земельные наделы. И считаю, что в конце этого года мы здорово шагнем вперед.
Вот чтобы отложилось у наших радиослушателей, принципиально ведь вопрос по выделению от массивов земельных, он решен. Я просто смотрел тоже на сайте, на официальном, что в Вялках больше 3 гектар еще в нескольких муниципальных образованиях, в Константиново, по-моему, сейчас просто на
скидку не вспомню.
То есть больше 6 гектаров выделено вот именно для участков, для выделения участков многодетных.
Да, но для того, чтобы все юридически оформить и все довести до логического конца, требуется действительно очень много.
То есть остались технологические моменты, но принципиально можно сказать, что вы их решили практически.
По крайней мере, мы сделали все возможное, чтобы найти эти участки земли. Они не всегда расположены прямо у черты города, как хотелось бы горожанам, но там, где имеем возможность найти эту землю, мы ее находим и принимаем все меры для того, чтобы оформить ее и передать нашим семьям.
Да, хорошо. У нас практически вот эту тему мы заканчиваем, потому что впереди еще много интересных тем и много вопросов. Вот опять я смотрю на монитор, по электронной почте к нам прислал, тут даже несколько, сейчас не буду считать вопросов, Юрий Георгиевич, он прям обращается к вам, я тоже, чтобы покороче сэкономить время, что, уважаемый Владимир Федорович, очень люблю наш город, поэтому вот неравнодушен и так далее, и вот бросающиеся в глаза, на его взгляд, моменты, на которые он хочет обратить и ваше внимание. Вот что он пишет. Первое. В городском парке очень много мертвых деревьев, сухих веток, неоднократно обращались к руководству разных уровней, но, увы, ВОЗ, как говорится, и ныне там. Я помню, что было много вот и звонки, и обращений к нам в редакцию, что, наоборот, рубят деревья в парке, хотя кто что считает парком, это тоже вопрос. Итак, вот первый от него вопрос – деревья и сухостой в парке. Как вы прокомментируете?
Прокомментирую очень просто. Парк мы любим, он нам очень нужен, важен и дорог. И я думаю, что все заметили, как многое мы сделали для того, чтобы наш парк был парком. Другое дело, что некоторых не устраивает, что появилось много дорожек, много людей, в том числе и велосипедистов. Ну, тут как-то надо, в общем-то, находить консенсус и тому, кого... И те, кого это устраивает, они должны это использовать. Кто хочет уединиться, в парке есть много мест, где это можно сделать. Что касается деревьев, там действительно много таких, которые себя изжили физически. Они сухие и несут даже некоторую опасность. Мы их обозначили соответствующими ленточками, но деньги выделили на их выпиловку. Парк наш является объектом культурного наследия, и даже выпилить хоть одно дерево не так просто. Нужно провести соответствующее согласование с областью, что мы сейчас и делаем. А вообще активные работы мы проведем либо осенью, либо зимой. Ну, это будет намного проще и пилить, и вывозить, и утилизировать.
Ну, и по технологии, как говорится, когда же их рубить. Вот Юрий Георгиевич продолжает. Речка Дергаевка подпитывает Борисоглебское озеро, но в настоящее время в районе моста, это, наверное, имеется в виду между бассейном и профилакторием, она завалена строительным мусором, получилась плотина.
Ну, я думаю, что нужно почистить там, и замечание правильно.
И, надо, конечно, посмотреть.
Да, посмотреть, да. Безусловно.
Тем более, если это мусор. Следующее его беспокоит часы на храме Святой Троицы. Я, конечно, понимаю, что главе района люди обращаются с любым вопросом, но вот все равно придется вам на него отвечать. Часы на храме Святой Троицы остановились на времени 9 часов 5 минут. Это навсегда?
Хочу сказать, что я был инициатором установки этих часов на нашей церкви, на главном храме. Это было давно, часы ходили, показывали время, и я думаю, что они многих и многих радовали. Посмотришь на церковь, порадуйся золотым куполам, и в то же время и время можно уточнить. Но вот они остановились, и сегодня отец Владимир, настоятель наш, благочинный, ну, как-то не видит необходимости эти часы запускать. Я немножко здесь с ним не согласен, но вот пока мы как-то с ним не договоримся. Я думаю, что сами часы, их работа, ну, никак и ни в коей мере не повредило бы работе или службе самой церкви. Думаю, что эти два фактора, ну, не в противоборстве, а могли бы быть вместе. Думаю, что нам все же надо найти решение. Мы даже готовы были и затраты понести. В принципе, и часы-то были установлены за счет средств нашего района. Думаю, что мы к этому вопросу вернемся.
Хорошо. Дальше, видимо, Юрий Георгиевич живет вот в этом районе, потому что следующий обращается к вам, он с таким предложением: можно ли организовать движение общественного транспорта по улице Народное имение до железнодорожной станции, например, по такому варианту: Фабричное, Северное шоссе, Народное имение, улица Карла Маркса и железнодорожная станция. Этот маршрут многим бы пригодился.
Я не буду с лёта отвечать на этот вопрос, или, вернее, принимать какие-то решения. Вопрос поставлен, обозначен, нужно над ним подумать, тем более маршрут не может быть открыт по моему велению. Это достаточно сложная процедура, в которую завязана область, она в конечном итоге принимает решение по нашим ходатайствам. У нас были мысли по этому поводу, нужно еще раз проработать. Хотя вот сейчас обещание дать, что этот вопрос будет решен, я не могу. Проработать, да.
Хорошо, да. Следующее — это, как он отмечает, безобразное дорожное покрытие улиц Народное имение и Первомайская. Дважды, ну, в течение двух лет.
Да, я согласен, далее. Я согласен. У нас вот эти места, Первомайская и Народное имение, находятся в самом центре нашего города. И так получилось, что вот именно это место не очень-то украшает, мягко говоря, город. Поэтому мы хотели бы в итоге реализовать проект, о котором я говорил, снести дома по Первомайке. Я не думаю, что они несут какую-то историческую или культурную ценность. Воздвигнуть здесь площадь святых князей Бориса Глеба, воздвигнуть им памятник, вот, снести бараки, которые расположены на улице Народное имение. При этом, конечно, построить два или три дома за счет инвестиций, вот, осуществить тот проект, который я сказал. Но это в будущем, это нужно еще обсуждать, в том числе и учитывая мнение общественности. Что касается дорог, ну, я согласен, это, пожалуй, самая плохая дорога. Она находится в ведении Мосавтодора. Мы уже писали письма неоднократно, нам обещали эти дороги отремонтировать. Но пока вот результата нет, но на постоянном контроле я держу эту проблему и думаю, что мы все же найдем ей решение.
Последний вопрос от нашего корреспондента. Он спрашивает: вот рынок «Весна» стал называться ярмаркой выходного дня, а рынка как бы нет, и что тот же самый рынок фактически только работает по выходным. Формально программа губернаторская выполнена, а что стало лучше, вот непонятно ему.
Ну, что мне сказать? Пожалуй, только то, что есть законы, законы Российской Федерации, которые я, как руководитель района, обязан выполнять. Вот существующий закон предписывает, что рыночная торговля сегодня может проводиться, начиная с 1 января текущего года, только в закрытых помещениях. Весна, рынок «Весна», ну, мы понимаем, что этому требованию не отвечает. Поэтому, согласно этого закона, мы рынок закрыли. Но чтобы его, ну, чтобы все же какую-то деятельность ему разрешить, это можно сделать только под вывеской «Ярмарка выходного дня». Вот ярмарку выходного дня можно проводить, согласно этого же закона, о котором я сказал. Теперь что мы делаем? Сегодня идет оформление земли, проектирование, и на этом месте мы должны построить, инвесторы должны построить новый современный двухэтажный торговый центр, по примеру рынка на Фабричной, где на первом этаже будут продовольственные товары, сельхозпроизводство, а на втором, ну, что там инвесторы?
Ширпотребка,
ну, наверное, да.
Или еще что-то.
Предварительно я проект уже смотрел, он современный, украсит улицу. И тогда проблема будет решена. Думаю, что в этом году оформление земли и проекта мы закончим с тем расчетом, чтобы в 2015 году начинать и вести активное строительство.
Этот вопрос еще и беспокоит вот на свободе проживающих. Не вылезет ли он за границы вот существующей сейчас рынка, уже как-то привыкший к которым, то есть не разрастется ли там, или все будет в границах той территории, которая сейчас огорожена под рынок весна?
Ну, по крайней мере, архитектура и проектировщики будут действовать согласно тем границам, которые установлены, и мы будем, конечно, этот вопрос отслеживать, и чтобы решение, которое будет принято, было бы разумным и во благо города.
Хорошо, будем на это надеяться. И вот как раз, кстати, вот такой вопрос, который я уже хотел вам задать, и чтобы вы прокомментировали. Вот говоря про зону ответственности, в последнее время произошли тоже некоторые изменения, и так называемый закон по распределению полномочий между уровнями власти, вот он сейчас вступает в действие, и опять происходят какие-то изменения, вот, как говорится, из первых уст, вот как глава района. Как вы видите, какие опять происходят изменения? Кто за что будет отвечать, и где-то развяжутся руки у главы, а где-то, может быть, опять окажутся связанные.
Сегодня принято решение о перераспределении полномочий между муниципальными районами и регионом, то есть областью. И многие, я бы сказал, полномочия уходят в область, и там с нашего... При нашем участии будут приниматься решения. То есть здравоохранение, раньше было муниципальной системой здравоохранения, оно теперь будет подчиняться напрямую Министерству здравоохранения Московской области, и все, что связано с работой здравоохранения, это будет прерогатива Министерства правительства Московской области. Обеспечение транспортного, или вернее, решение транспортного обеспечения тоже вопрос, который будет курировать и решать область. Вопросы градостроительной политики, вывоза, утилизации ТБО, то есть мусора, проще говоря. Вопросы земельно-имущественных отношений – это все направления жизнедеятельности, которыми раньше занимался район, теперь они передаются в область. Мотивация такая, что во всей Московской области должен быть единый регламент, единый подход к решению вопросов по этим направлениям. Сегодня считается, что решение этих вопросов будет более эффективным и, может быть, более грамотным и, может быть, более прозрачным, нежели это было до сих пор. Для меня, например, очень важно при этом, что губернатор предложил систему двух ключей. Ну, поясняю. Вот есть, допустим, сейф. Если есть один ключ, то можно подойти, открыть. А если в этом сейфе два замка, то одним ключом этот сейф открыть нельзя. То есть нужно одномоментно использовать два ключа. Переходя на этот вопрос, о котором я сейчас говорю, значит, один ключ будет у муниципалитета, у района, второй ключ у области. Поэтому, когда будут приниматься решения по тем направлениям, которые я обозначил, будет учитываться мнение района, его видение, его ходатайство, ну, а область, все проанализировав, уже будет предлагать конкретные решения. То есть, принцип двух ключей предполагает участие власти муниципального уровня и областного. Я думаю, что это разумный подход.
Ну, будем надеяться, хотя, я понимаю, вы как дипломат не можете так комментировать более свободно этот вопрос. Я вот позволю себе сказать, что Надеяться мы, конечно, будем, но, честно говоря, выглядит странно. Сможет ли область видеть вот такие вопросы, как-то тот же вывоз мусора, и будет ли это эффективно? А принцип двух ключей, да, он надежен, конечно, надежнее, чем одного, но и в два раза дольше, и чтобы два человека сошлись, согласовали решение и повернули эти ключи. Ну, поживем, как говорится, увидим. Может быть, в этом...
Юрий Александрович, я думаю, что жизнь – это спираль, некоторые вещи у нас повторяются, мы сами говорим, ну как же вот так было, и вот сейчас опять это. Поэтому, наверное, в жизни проявятся какие-то шероховатости, проявятся, может быть, какие-то недочеты. Наша задача вместе с областью эти шероховатости свести к минимуму, а там, где можно, в общем-то, их не допустить.
Да, наверное, это единственный выход. Спасибо. И вот мы сейчас... Нет, вот показывают, что есть звонок у нас. Я тогда скажу нашим радиослушателям, что мы работаем в прямом эфире. У нас уже вот на телефоне есть звонки, но если вы хотите присоединиться к тем, кто задает вопросы Владимиру Федоровичу Демину, главе Раменского района, вы можете звонить в студию по телефону 3-93-27. Мы сейчас перейдем к очень важному блоку, который и к вопросу которого я вот специально готовил для главы района, чтобы получить для вас, уважаемые радиослушатели, информацию с первых уст. Но у нас вот есть звонок на телефоне. Давайте послушаем. Алло.
Алло, здравствуйте, Владимир Федорович.
Да-да.
Вас беспокоит поселок Дубки. Мы очень обеспокоены. У нас целый месяц не работают местные телефоны. Я звоню вам по мобильнику. Пожалуйста, примите меры. Поселок Дубки, телефоны 4699. Мы очень будем рады, если вы нам поможете. И еще, пожалуйста, один вопрос. Вода идет у нас напрямую с башни. Очень давно сломался насос, и вода очень ржавая. Невозможно пить. Спасибо вам большое. До свидания.
Да. Спасибо за звонок.
Хорошо, что касается телефонов, честно говоря, мне трудно ответить. Целый месяц не работают телефоны, и, в общем-то, ну, до меня такие сигналы не доходили. Конечно, я завтра же попрошу наш телефонный узел вникнуть, что там за проблема такая. Слава богу, что у нас сейчас мобильные телефоны.
Да. Телефон не работает, но человек звонит главе района на прямой эфир. Очень, да.
Слава богу, что у нас мобильные телефоны не по одному в семье. Когда-то за местные телефоны, ну, грубо говоря, дрались, плакали, требовали. Сейчас, конечно, совсем другое время, но как бы там ни было, особенно для пенсионеров, телефоны домашние нужны, я это понимаю. Что касается насоса, завтра я поручу, в чем там вопрос, разобраться.
Да, и вот еще один звонок, следом из-за линейной части звонят. Алло.
Владимир Федорович,
да, я слушаю.
У нас вопрос от жителей Кратова. Мы ездим в Раменское за продуктами, так как у нас ни одного магазина эконом-класса. И выходим и садимся на остановке «Мир инструмента» в Раменском. Там нет никакой остановки, дорожка безобразная. Дойти от магазина «Мир инструмент» до остановки можно ноги сломать. Если можно, будьте любезны, подумайте, как улучшить место остановки, ни на той, ни на другой стороне нет. И что можно сделать для нас, для кратовчан? У нас нет прямого автобуса бесплатного для пенсионеров в Раменское. Ездим на двух автобусах, это очень сложно нам. Ну и вот такой вопрос.
Ну, понятно. Хочу сказать, что, естественно, мы сейчас магазины не строим силами муниципалитета, не вкладываем бюджетные средства. Все подобного рода объекты строятся только частным порядком, инвесторами. Наша задача, если такие находятся, только определить земельный участок и дать возможность построить на этом участке объект торговли или социально-культурного назначения. Буду иметь в виду, и с Виктором Валентиновичем Невольным переговорю, может быть, где-то и можно найти инвесторов на подобный объект. Хотя я, в общем-то, знаю, что автомаркет там малаховский есть, не знаю, почему не пользуетесь. На улице Мира есть магазина. Ну, вот. На гидроприводе есть тоже магазины. Они небольшие, частных, индивидуальных предпринимателей. Но я вот помню, такие есть. А что касается автобусных остановок, я посмотрю, вот такое задание я дам, чтобы там, если можно, по технике безопасности, по правилам дорожного движения организовать эти остановочные пункты.
Спасибо. Уважаемые радиослушатели, вот у нас ждут ответ на свои вопросы Елена Петровна и Андрей, которому 14 лет, но я прошу вас набраться терпения, мы успеем вывести в эфир ваши звонки, но я не могу не задать Владимиру Федоровичу очень важные вопросы, касающиеся вот событий последних дней, связанные вот с работой нашей муниципальной власти, с предстоящими выборами, но... Первый вопрос вот о тех кадровых перестановках, которые в последнее время состоялись. Вот очень бы хотелось, чтобы именно вы, как глава района, как человек, принимавший эти решения, прокомментировали их для наших радиослушателей, чтобы они понимали, что за изменения в кадрах произошли в нашей власти. Пожалуйста, Владимир Федорович. Давайте начнем вот с руководителя администрации. Это важный момент.
Ну, может быть, я даже не с этого начну, начну с того, что... Нет никакого секрета, что лично я и многие, кто находится со мной рядом в составе администрации Раменского района, работаем давно. Ну, плохо, хорошо, я сейчас не буду открывать по этому поводу дискуссию, но думаю, что если у нас есть недостатки, они у нас есть, все же много хорошего и доброго мы привнесли и в жизнедеятельность города, и района. Но прекрасно понимаю, осознаю, что ничего вечного на земле нет, в том числе и в кадрах. И кадровая нормальная разумная политика должна предусматривать и ротацию, то есть замену тех, кто работает, и привлечение молодой, свежей крови, если можно так сказать, кадровой крови имеется
конечно,
в виду. То есть политика должна предусматривать, что на смену пусть даже и неплохо работающим людям должны приходить те, которые должны поднатаскаться, извините за выражение, поднаучиться, приобрести жизненный опыт для того, чтобы в случае смены быть готовыми взять эту эстафетную палочку. И я обещал, что я буду очень внимательно смотреть за кадровой политикой и этим вопросом заниматься. Что касается руководителя администрации Александра Яковлевича Баура, он был временно исполняющим обязанности руководителя. Он проработал много лет, и я ему благодарен за вклад в развитие Раменского района. Но наступил такой момент, когда ему нужно подремонтироваться в части восстановления здоровья. Он перенес одну операцию на плече, меняя там сустав. Нужно сделать вторую операцию, это потребует и много месяцев для восстановления, для реабилитации. Поэтому он сам принял решение, ну, естественно, посоветовавшись со мной, что нельзя вот несколько месяцев администрацию отсутствием своим лихорадить. Все же должны быть люди, которые могли бы заниматься этим сегментом, за который он отвечал. Поэтому он принял решение пока покинуть муниципальную службу, а временно исполняющим обязанности руководителя администрации назначен Антон Евгеньевич Попов. Думаю, что многие его знают. Он наш, раменский, местный. Всю жизнь здесь и живет, и работает. У него семья хорошая, две девочки замечательные. Вот, работал в комсомоле, работал директором Дергаевской школы, работал учителем перед этим рядовым, директором Дергаевской школы, много-много лет был депутатом и достаточно много лет председателем Совета депутатов района. Сейчас он в последний год работал моим заместителем в Совете депутатов. Вот я предложил его кандидатуру, депутаты поддержали ее, считая, что Антон Евгеньевич к этой работе готов. Конечно, ему надо во многом поднабраться для работы в исполнительной власти, но у него есть и желание, и у меня желание помочь ему, так что два вектора совпадут, и я думаю, что все будет хорошо. Вместо него моим заместителем избран Андрей Александрович Хромов, тоже многим в районе известен, человек подготовленный, знающий, грамотный. Последние годы возглавляет бизнес-движение в Раменском районе. Думаю, что у нас все получится. Еще хочу сказать. Безусловно, в администрации будут и другие кадровые изменения, и сейчас по ним уже практически принято решение. Это все согласно той политике, которую я обозначил вот в начале, отвечая на ваш вопрос. Я об этом еще буду информировать людей.
Понятно. То есть в рабочем порядке, да, так, как в жизни, в общем-то, и должно быть. Но и как раз в общественно-политической жизни нас тоже ждут интересные события, и некоторые вот произошли на днях. Я имею в виду, что буквально недавно закончилось формирование состава Общественной палаты Раменского района, и последнее вот количество членов утверждал Совет депутатов. Скажите, этот процесс завершен, все уже сформировано, Раменская общественная палата?
Хочу сказать, что формирование Общественной палаты шло публично, прозрачно. Все, кто желал выдвинуться, выдвинулись, предложили свои кандидаты. Было обсуждение, было голосование по этому поводу, дискуссии. Все, кто хотел и кто интересовался этим процессом, могли получить исчерпывающую информацию. На сегодняшний день 45 человек, что предусмотрено существующим положением об Общественной палате муниципального района, вошли в состав Общественной палаты. Это 15 человек, которые предложил Совет депутатов Раменского района, 15 человек, которые предложил губернатор Московской области, 15 человек, которые были предложены Общественной палатой Московской области. Итого 45 человек. В ближайшее время, если мы обеспечим кворум, потому что сейчас время отпусков, да, будет проведено заседание Общественной палаты, где будут избраны руководящие органы, председатель, два заместителя и 14 руководителей комиссии. И палата приступит к работе.
Хорошо.
Процесс заканчивается.
Да, этот процесс заканчивается, зато только-только стартовала фактически вот избирательная кампания. У нас вообще в Московской области 2014 год обозначен как год муниципальных выборов. И у нас в Раменском тоже будет практически во всех муниципальных образованиях где-то и совет депутатов избираться, и глава, где-то только депутаты, но везде этот процесс будет идти. Что можете сказать о начале вот этой масштабной избирательной кампании, как вы видите?
Хочу сказать для всех радиослушателей. Итак, наш Раменский район состоит из 21 поселения. 20 на территории района и 21 поселение – это
сам город.
Сам город. Вот 21 поселение. Во всех поселениях 14 сентября пройдут выборы Совета депутатов. Во всех поселениях. И в 15 поселениях будут избраны или пройдут выборы глав поселений. Почему только в 15? Потому что 6 глав, они были избраны вот в промежутке между выборами, и у них срок полномочий еще не закончился. Мне кажется, все ясно. В 21 поселении будут избираться депутаты, а в 15 будут избираться главы. На сегодняшний день, согласно тому, что советы депутатов соответствующих поселений приняли уже решение о проведении выборов 14 сентября, началось выдвижение. Это выдвижение будет вот в течение июля. А потом начнется уже предвыборная кампания, рекламная, пропагандистская, соревновательная, дискуссионная и так далее, с тем расчетом, чтобы жители 14 сентября сделали свой выбор и в отношении депутатов, и в отношении глав. Хотелось бы, чтобы эта кампания и сами выборы прошли бы прозрачно, ответственно, на основе существующего закона, чтобы никто не мог оспорить их результаты. Думаю, что так и получится. По крайней мере, все политические силы, которые будут участвовать в этом процессе, к этому стремятся.
Владимир Федорович, вот эти муниципальные выборы, они, с одной стороны, самые близкие для населения. Ну, своих же депутатов, которые местными вопросами будут заниматься, выбираем, и в то же время практика показывает, что уровень явки не очень высокий, на таких, когда выбирает страна президента, там очень приличная явка, люди как-то все чувствуют, ну, то, что они все-таки как-то тоже участвуют в решении этого вопроса. Чем ниже уровень выборов, тем как-то явка меньше, интерес меньше. Вот. И одним из факторов, когда вот прошлые выборы были, а день голосования был 8 сентября, многие вот члены избирательных комиссий, мы тоже были на участке, говорили, ну, рановато назначили. Может быть, в этом году из-за того, что сдвинули на середину сентября, и уже родители, у кого дети пошли в школу, как бы от этих хлопот отошли, все, вот этот перенос срока единого дня голосования, он сработает на то, что люди, выдохнув заботы начала осени, начала учебного года, смогут как-то повнимательнее отнестись к выборам. Как вы считаете?
Ну, я считаю, что вы правы в том отношении, что чем выше уровень проводимых выборов, тем больше к ним интерес. Ну, что говорить про президента? Это же настолько ясно и понятно, когда мы выбираем руководителя огромной страны, к этому большой интерес, внимание, и, конечно, каждый хочет вот выразить свое отношение. По крайней мере, процент участия – это за 50%. Что касается выборов губернатора, ну, то же самое. Если говорить о муниципальных выборах, то вот, ну, такой вот парадокс. Вроде бы выбираем тех руководителей, которые будут управлять территорией, на которой ты живешь, но все же отношение к ним, ну, несколько пониженное. Либо приходят те, которые конкретно за кандидатуру, либо те, кто против. Ну, а достаточно большая прослойка, которые говорят, ну, ладно, как хотят, там, без нас все это решится. И поэтому процент обычно невысок. Вот если посмотреть на выборы, которые проходят сейчас в районах Московской области, то это все как раз и подтверждается. Тут, может быть, и ментальность наша, и, может быть, и нигилизм какой-то. Может быть, где-то и разочарование, тут тоже исключать нельзя. Но, по крайней мере, уровень политической культуры мы должны повышать, и каждый человек должен понять, что сейчас есть возможность каждому из нас выразить свое мнение, высказать свое мнение. И не надо говорить, что кто-то за тебя что-то решает. Это, мне кажется, давно прошедшие времена. Нужно приходить на выборы и решать исход этих выборов. Другого пути нет. Это самый мирный, самый демократичный путь решения устройства власти.
Скоро все мы это увидим своими глазами. Мы хоть и начали разговор о лете, но сентябрь-то уже, вот он почти виден. Вот, Владимир Федорович, у нас закончилось практически время в эфире. Давайте попробуем еще ответить на один звонок. Ирина, я обращаюсь к нашему звукорежиссеру. Может быть, вот Андрея звонок мы сможем вывести, а остальные вопросы мы обязательно Владимиру Федоровичу передадим, а ответы опубликуем. Пожалуйста, Ирина.
Здравствуйте, Владимир Федорович.
Да, вот
меня
отлично.
Зовут Андрей, мне 14 лет. В центре города есть классная площадка с спортивными тренажерами. А можно в Холодово сделать такую же площадку? Спасибо.
Честно говоря, Андрюш, я не совсем понял, о какой площадке имеется в виду, что за спортивная площадка. Если на Красноармейской 10-12, где установлены некоторые тренажеры, или на Лесной, или воркаут, который мы недавно совсем установили в парке. Вот если говорить о воркауте, то есть площадка, где можно заниматься спортивной гимнастикой,
подкачаться
немножко,
говорили, да.
научиться подтягиваться. Мы в этом году, в ближайшее время, сделаем 3 таких площадки. Это на Космонавтах, на Десантной, вот на той стороне, и в районе озера Пионер.
А в Холодово?
А в Холодово сказал, на Космонавтах.
А, на
мы сделаем, да. Вот, и мы в следующем году будем это делать. Я считаю, что это необходимо. Хотя, при всем при этом, мне очень бы хотелось, что если такие площадки мы будем делать, чтобы они служили по прямому назначению. То есть, вокруг этих площадок должна сорганизоваться группа ребят, которые действительно думают не как сесть на эти штанги и покурить, а чтобы позаниматься. И еще хуже, если на этих площадках на брусья спортивные, будут вешать ковры или дорожки, или половики, ну, да, и выбивать. Ну, вы понимаете, о чем я говорю. Конечно. И Андрюша, я думаю, понимает. То есть, мы эти площадки поставим. Главное, чтобы вокруг них сорганизовалась активная группа ребят, которые бы эти площадки использовали по прямому назначению.
Ну вот, будем считать, что мы услышали два наказа. Наказ ребятам из Холодова об активности, а наказ от Андрея Владимира Федоровича, чтобы такие площадки появлялись. На этом наше эфирное время закончилось. Владимир Федорович, спасибо большое, что успели прибыть к нам в студию, потому что мы вас очень ждали. Вот. И вы можете попрощаться со с радиослушателями и сказать заключительное слово.
Уважаемые радиослушатели, я всегда рад с вами встречаться. Я готов отвечать на все вопросы, самые злободневные, самые острые. Пожалуйста, задавайте, буду приходить в студию. Завтра я буду выступать на телевидении. Хочу пожелать вам всего самого доброго. И еще, вот скоро начнется активная кампания по выборам, да? Вот, пожалуйста, критикуйте, ругайте, давайте советы власти, лично мне это все нормально. Главное, не поддавайтесь на какие-то иллюзорные обещания, несбыточные прожекты. Поэтому надеюсь на вашу мудрость, на вашу активность, и только вместе мы сможем решить все проблемы, которые стоят перед нами.
Спасибо. Всего доброго.
Всего доброго. До свидания.